городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие по Фонтанке.
Да, мы плывем, проплыли под Даничковым мостом, и вот впереди у нас мост Ломоносова или Чернышов мост. С начала 1770-х годов на этом месте существовал деревянный мост. А вот когда в 1775-78 годах был принят проект семи одинаковых мостов через Фонтанку, вот появился и каменный, трехпролетный, разводной, поэтому средний пролет деревянный. Я говорила уже, описывая Аничков мост, что механизмы разводки моста находились в четырех боковых башенках. До 1779 года мост назывался Екатерининским, ну, в честь императрицы, конечно. А в 1789 году возникло название Чернышов, поскольку мост находился в створе Чернышова переулка. Переулок тоже очень интересный, он не сразу сформировался, не сразу стал таким, каким мы его сейчас знаем. Переулок, скорее проезд, существовал с 1739 года и шел тогда только от Садовой до Фонтанки. Ну, назывался он Чернышовым переулком по фамилии землевладельцев, графов Чернышовых. Вот Григорий Петрович Чернышов при Петре I сделал блестящую карьеру. Ну, начинал он как денщик Петра I, но мы-то знаем, что петровские денщики, они не только и не столько сапоги чистили, сколько выполняли различные, иногда даже дипломатические поручения Петра. Но карьера Григория Чернышова особенно пошла в гору, когда он женился на богатой невесте Авдотье Ржевской, бывшей одно время любовницей царя. Петр прозвал ее бой-бабой, очевидно, за характер.
И сам же сосватал, небось.
Да, да. Видимо, решил, что Григорий Чернышов заслужил богатую невесту. А в царствовании Анны Иоанновны Чернышов уже сенатор, генерал-аншеф. Ну, было что оставить сыну, графу Ивану Григорьевичу. Итак, Чернышов переулок – отрезок современной улицы Ломоносова от Садовой до Фонтанки. А участок между Екатерининским каналом Грибоедова и Садовой улицей в середине XVIII века именовался Проезжей улицей, а с 1776 года – Рыночным переулком, поскольку на него выходили ряды морского рынка. Затем появилось еще одно название – Банковский переулок. Ну, вот здесь зады ассигнационного государственного банка, построенного Джакомо Кваренки. Ну и, наконец, участок современной улицы Ломоносова между Фонтанкой и Загородным именовался когда-то Куракиным переулком по фамилии землевладельца графа Куракина. Но в народе его частенько называли Гнеушев или Гнеушев переулок по фамилии купца, который открыл в этом переулке кабак. И только в 1809 году Чернышовым стал называться переулок от Екатерининского канала до Загородного проспекта. А вот эта красивая площадь Чернышова, которая на берегу Фонтанки существует, такая полукруглая, она появилась в 1834 году и создана по проекту Карла Росси. Хотя сначала ее называли Чернышевской, и только с 1844-го Чернышовой.
В народе Ватрушкой.
Да, но это уже советское название, по-моему. В архитектурный ансамбль Чернышовой площади входит несколько построек общественного назначения. Это здание Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел и театрального училища, дирекции императорских театров. И вот 28 мая 1862 года в Санкт-Петербурге произошел страшный пожар в Апраксином дворе. Огонь уничтожил все постройки рынка, затем перекинулся на складские помещения. Запылало здание Министерства внутренних дел. Вот очевидцы вспоминают, что как его поглотило огромное пламя. И распространению огня способствовал сильный ветер. Пламя такими волнами накатывалось на деревянные строения, которые окружали министерство. Вот писатель Лесков вспоминает. В несчастный день 28 мая сгорел Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов, частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышов и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне Фонтанки. Троицкий переулок от пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки по Фонтанке. То есть огонь еще перекинулся на другой берег Фонтанки, при этом, естественно, пострадал еще Нашов мост. И вот известный политический эмигрант, будущий анархист, князь Потапоткин тоже был очевидцем этого пожара. Горело не Министерство внутренних дел, а архивы. Много молодежи, главным образом кадеты и пажи, при содействии канцелярских, выносили из горящего здания пачки бумаг и складывали на извозчиков. Иногда пачка падала на землю, ветер тогда подхватывал отдельные листы и гнал их по площади. Сквозь черные тучи дыма видны были зловещие огни пылавших дровяных складов на другом берегу Фонтанки. Узкий Чайнышов переулок, отделявший пажеский корпус от Апраксина двора, был в отчаянном состоянии. В каменных лавках напротив корпуса находились большие запасы серы, деревянного масла, скибидара и тому подобных горючих веществ. Разноцветные огненные языки, выбрасываемые взрывами из лавок, лизали крышу низкого пажеского корпуса, выходившего на другую сторону переулка. Оконные рамы и стропила уже дымились. Пажи и кадеты, очистив здание, поливали его крышу из небольшой пожарной трубы кадетского корпуса, для которой вода с большими промежутками подвозилась в бочках, наливавшихся от руки шайками. Пожарные, стоявшие на раскаленной крыше, все время кричали надрывавшими душу голосами: «Воды! Воды!» В общем, страшная картина, конечно. Кстати, из Колпино по Николаевской железной дороге была доставлена самая большая из пожарных труб, которая, как у нас всегда, оказалась не вполне исправной. А солдаты, согнанные на пожар, растерялись, начали спасать из лавок разные товары, причем далеко не самые ценные. Интересно то, что некоторые лавки оказались пустыми. И пошли слухи о том, что о пожаре было известно заранее, и купцы припрятали товары в надежде получить за них страховку. Ну и, конечно, пошли слухи о поджигателях. Говорили о поляках, студентах, мальчишках, которые бросали окурки в окна травяных складов, о таинственных старухах, которые проводили по деревянным заборам черту тряпкой, смоченной какой-то жидкостью. Забор нагревался солнцем и воспламенялся. В числе поджигателей называли даже Герцена, но не его лично, конечно, а читателей и корреспондентов «Колокола». Но, кстати, вот следствием пожара было еще не только материальные потери, но ужесточение цензуры, закрытие воскресных школ, был приостановлен выпуск журналов «Современника. Русское слово». Сразу же после пожара началось восстановление здания МВД. Его довольно быстро отстроили заново, при этом внешний облик здания не изменился. Восстановлением ведали архитекторы Горностаев и Собольщиков. Итак, переулок, площадь и мост существовали под именем Чернышовых аж до 1948 года. А история переименования 1948 года, она тесно связана с историей сквера на площади, разбитого вокруг бюста Ломоносова, появившегося еще в 1876 году. Сквер на Чайнышовой площади был создан по инициативе министра народного просвещения графа Дмитрия Ивановича Толстого. И сквер получил название Ломоносовского, хотя вообще-то бюст Ломоносова был установлен только в 1892 году. Решение об этом приняла Петербургская городская дума аж в 1878 году. А 17 сентября 1881 года название Ломоносовский сквер утвердил император Александр III. Архитектурный проект памятника создали Николай Бенуа и Антон Лыскин, его бессменный помощник. Бюст Ломоносова отлили из бронзы по модели скульптора Пармена Забелла. А бронзовый барельеф на постаменте изображает деревенского мальчика, который читает книгу, а на другой стороне памятника строфы стихотворения Пушкина «Отрок». «Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря, мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака, мне же иные тебя ожидают, иные заботы. Будешь умы уловлять, будешь помощник царям». И вот спустя 70 лет после присвоения имени Ломоносова скверу Ленинградский городской исполком принял решение о переименовании и площади Чернышовой, и улицы, и моста в честь Михаила Васильевича Ломоносова. Отплывая от площади Ломоносова по правому борту, мы видим такую невыразительную стекляшку издательского комплекса.
Бывший Ленэздат.
Да. И вспоминаем, что когда-то на этом месте стояла церковь Воскресения Христова при благотворительных заведениях графа Апраксина. Рядом находилась богадельня с ремесленной школой для вдов и сирот. Храм был небольшой, шатровый, построен по проекту архитектора Людвига Фонтана. Пятиглавая церковь в русском стиле была освящена в 1894 году. Как она появилась? Граф Антон Степанович Апраксин дал обет построить храм после вот знаменитого пожара, о котором мы говорили. Но строительство затянулось, хотя все-таки храм был построен и оказался роскошным, особенно внутри. В нижнем этаже стоял громадный мраморный сосуд для святой воды. Далее мраморная гробница с плащаницей. Стены были украшены картинами «Воскресение Христово», кисти академика живописи Алексея Петровича Боголюбова и «Положение во гроб» художника Соколова. На второй этаж вела лестница из итальянского мрамора. И стены церкви на втором этаже тоже были покрыты белым мрамором. Поверху шли мозаичные изображения 12 апостолов. Цветные витражи имелись и великолепный мраморный иконостас. Царские врата были сделаны из позолоченной бронзы. Мраморные колонны имелись. Храм был действительно роскошным. Вот интересно, что роспись одного из его малых куполов точно повторяла звездное небо, каким оно было 17 октября 1888 года, когда произошло крушение царского поезда в Борках. Такое вот неожиданное довольно, да? Рядом с храмом богодельней, можно сказать, стенка в стенку, находился театр Суворина. И богобоязненные апраксинские торговцы были этим очень недовольны. Соседство храма и гнезда разврата,
коим позорище,
да, их не устраивало. И вот когда театр сгорел, а было это в 1901 году, торговцы ходатайствовали о разрешении воздвигнуть на его месте новый, более обширный храм, чем храм Воскресения Христова. Но вдова Антона Степановича Апраксина, графиня Мария Дмитриевна, подала прошение, в котором сообщала о своем желании разобрать сгоревшее здание, а затем способствовать его возобновлению. Но графиня победила. И заново отстроенный Малый театр был освящен 15 октября 1902 года. Газета «Петербургский листок» сообщала: «Графиня Апраксина не пожалела средств на отделку театра, и он, без сомнения, может оказаться лучшим в нашей столице по удобствам для публики и безопасности в пожарном отношении». Это самое главное, конечно. Но такое соседство храма и театра продолжалось до 1930-х годов, когда на месте церкви и богадельни построили вот этот безликий издательский комплекс. Ну, к истории театра Суворина мы еще вернемся, потому что мы уже подплываем к Лештукову мосту, который ведет, можно сказать, прямо в театр.
Городской наблюдатель.